Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Анна Букина. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о последних событиях. Главные редакторы нескольких российских изданий требуют встречи с руководством страны, чтобы обсудить проблемы покушений на журналистов. В центре Москвы активисты коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции. В Индонезии в результате извержения вулкана Мерапи на острове Ява погибли более 150 человек. Главные редакторы нескольких российских изданий требуют встречи с руководством страны, чтобы обсудить проблему безнаказанности нападений на журналистов и общественных деятелей. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В субботу вечером на сайте OpenSpace.ru появилось обращение журналистов и общественных деятелей к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием полного расследования обстоятельств покушения на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Сбор подписей под этим обращением пройдет сегодня во время акции в поддержку журналиста у здания столичного ГУВД. На Олега Кашина напали в ночь на субботу и нанесли тяжелые травмы. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В центре Москвы сегодня активисты коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. По данным корреспондента «Радио Свобода», демонстрантов несколько тысяч. Они прошли маршем по Тверской улице до Театральной площади, где провели митинг. Как сообщил «Радио Свобода», лидер Левого фронта Сергей Удальцов, впервые коммунисты отказались проводить митинг совместно с другими представителями левых сил, в результате чего часть людей была блокирована милицией, а нескольких активистов оппозиции задержали.
Сегодня в районе 12:00 представители Левого фронта, Другой России, движение «Вперед» вышли на демонстрацию совместно с КПРФ. Мы всегда в эти дни ходим вместе, как бы все левые силы. Однако сегодня произошло впервые на моей практике, да, представители КПРФ заявили, что не хотят видеть нас на демонстрации, особенно им не понравился почему-то лозунг «Долой полицейское государство». И они дали милиции фактически указание нас не пропускать, и после этого милиция начала нас оттеснять в районе вот Елисеевского гастронома, начались задержания, меня вот задержали, разбили по дороге случайно. То есть очень жестко происходило, я поражен, как вот себя организаторы от КПРФ повели. Сейчас вот часть людей так и блокировано. Мы в автозаке сидим. Вот я, журналистка «Грани» Евгения Михеева, представитель «Другой России» Андрей Горин. По-моему, еще есть задержанные. Вот. Остальных людей блокировали в кольцо ОМОН. И вот сейчас они стоят, скандируют «Свободу», но их не пропускают.
Рассказал Сергей Удальцов. В Москве на Поклонной горе сегодня несколько тысяч человек собрались на митинг Союза десантников России. На митинге побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Основное требование митингующих – это в отставку министра обороны Сердюкова и привлечение к ответственности его ближайших заместителей, в том числе и начальника генерального штаба генерала Макарова. Собрались на Поклонной горе несколько тысяч человек, очень много лозунгов, флаги «Справедливой России», ветеранов ВДВ и флаги с православной символикой. И среди лозунгов есть в том числе и антисемитские лозунги. Рассказывает о том, что ВДВ разваливают. Речь идет о конфликте, который произошел на территории Рязанского училища, где Сердюков предъявил претензии офицерам. И именно этот конфликт его повторяет практически, пересказывает каждый оратор. И, естественно, основное требование, как я уже говорил, это в отставку министра обороны Сердюкова и его ближайших заместителей. На митинге собрались представители разных родов войск, то есть ветераны, пограничники, моряки и в основном, конечно, это ВДВ, десантники.
Передавал корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров. В Индонезии в результате извержения вулкана Мерапи на острове Ява погибли более 150 человек. В субботу на острове были отменены десятки авиарейсов из-за распространившегося в воздухе облака вулканического пепла. Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило 500, об этом заявил министр здравоохранения страны. Общее число заболевших около 7400. Местные власти и гуманитарные организации пытаются доставить питьевую воду в районы, охваченные ураганом Томас, который привел к наводнениям и унес жизни 8 человек на западе Гаити. Посол Японии в России сегодня вернется в Москву. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Масахару Коно в среду был временно отозван на родину в знак протеста против поездки президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своими северными территориями. После победы над Японией во Второй мировой войне Курильские острова были переданы Советскому Союзу. Однако Токио заявляет о своем праве на 4 южных острова Курильской гряды. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Гейтс заявил, что на ежегодной встрече между представителями правительств США и Австралии в Мельбурне стороны проведут переговоры в области укрепления военного сотрудничества, включая вопросы безопасности информационных технологий и противоракетной обороны. По его словам, США не планируют размещать новые военные базы в Австралии. Развенчан миф о бомбардировке Ватикана англо-американскими союзниками в 1943 году, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнети.
В Ватикане было представлено документальное исследование, разоблачающее историческую фальшивку о бомбардировке Ватикана англо-американскими союзниками 67 лет назад, 5 ноября 1943 года. В ходе единственной бомбардировки за всю историю Ватикана на его территорию было сброшено 5 бомб. В ходе бомбежки была полностью уничтожена ватиканская фабрика керамики и повреждены несколько зданий. Согласно немецко-фашистской пропаганде, бомбардировку совершили англо-американцы. Исследование доказывает, что бомбежку совершил самолет фашистских ВВС «Савойя Маркетти», взлетевший с итальянского аэродрома в Витербо, управляемый чернорубашечником сержантом Пармиджани. Автор исследования Аугусто Феррара рассказал о целях бомбардировки Ватикана.
Фариначчи, идеолог итальянского фашизма, особенно на последней стадии его существования, хотел вывести из строя Ватиканское радио. Никто не знал о принадлежности самолета, совершившего бомбардировку. Фашисты хотели разбомбить Ватиканское радио, поскольку оно передавало сообщения для англо-американцев. Уникальность моего исследования состоит в том, что я привожу документальные свидетельства того, что в действительности произошло.
Всеволод Гнети для Радио Свобода, Рим.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакир. У нас в гостях кинорежиссер Александр Митан. Вопросы ему задают Роланд Фридши, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Александр Голубчиков, главный редактор интернет-издания «Films.ru. Настоящее кино». Вначале по традиции краткая биография гостя нашей передачи.
Александр Митта родился в 1933 году в Москве. Закончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени Куйбышева, работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 году закончил режиссерский факультет в ГИКа, где его наставником был Михаил Ром. В кино дебютировал в 1961 году, поставив на Мосфильме вместе с Салтыковым полнометражную ленту «Друг мой Колька». В 1963 году снял фильм «Без страха и упрека». Широкую известность Митте принес фильм «Звонят, откройте дверь», который получил приз «Золотого льва» Святого Марка на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. Автор фильма «Сказ про то, как царь Петр Ара поженил», в котором играл, в частности, Владимир Высоцкий. И в 1979 году Александр Митта снял первый советский фильм «Катастрофу». Это картина «Экипаж». Еще одна из заметных работ режиссера – телесериал «Граница». Таежный роман.
Наш коллега назвал не все ваши фильмы. Все ли здесь верно? И, наверное, еще надо уточнить, что Александр Митта много лет преподает в Гамбургской киношколе и в российских киношколах также.
Я хотел добавить исчезающие из памяти людей мою любимую картину. Я думаю, единственную, у которой есть какой-то шанс застрять в истории российского кино, это картина «Гори, гори, моя звезда».
Хорошо, может быть, мы о ней еще и поговорим. Я хотел бы начать нашу беседу с темы сценарий в современном кино. Несколько лет назад вы написали книжку «Между адом и раем». Это, можно сказать, учебник пособия, где вы рекомендуете сценаристам, как вообще выстраивать сюжет, поставить фильм, сыграть в нем главную роль. Ранее ваш коллега Александр Червинский выпустил аналогичное издание под названием «Как хорошо продать хороший сценарий». На ваш взгляд, взгляд, можно ли научиться драматургическому ремеслу, не заканчивая сценарный факультет в ГИКа или литературный институт? И знаете ли вы примеры, когда, прочитав такие пособия, человек добился успеха?
Ну, однозначно скажу, конечно, можно, особенно теперь, когда интернет предлагает вам, так сказать, на выбор самых лучших мастеров этого дела, от Роберта Маки, как бы гуру сценарного мастерства, которого, ну, как бы, был сценарным доктором и участвовал в работе, так сказать, он чуть не полутора сотен сценарий, получивших разные премии. И просто много материалов. А если вы еще более-менее с языком владеете, то по-английски как минимум 150 учебников по сценарному мастерству, а в России этого почти нету. Причем, вы знаете, удивительное нежелание замечать, что сценарий становится технологичным, что сценарий, помимо того, что он выражает вашу личную, так сказать, авторскую волю, он еще и манипулирует сознанием зрителей. То есть он должен заставить человека сидеть, сесть, по крайней мере, так сказать, перед экраном телевизора или кино, так сказать, и напрягаться, и смотреть, и чтобы он не убежал, не переключил кнопку, так сказать, и получил удовольствие. А удовольствие – это что, так сказать, эмоциональное, так сказать, переживание, наполнение, то, чего мы в жизни лишены. Вот это дает не только талант, это умение вот так, чтобы сценарий рос от начала, так сказать, кульминации и как бы имел впереди манящую такую цель, так сказать, в виде обозначенную еще древними греками катарсиса. Вот это вопрос не только таланта, но это вопрос ремесла. Этому ремеслу можно научиться, а таланту не научишься.
Это, на мой взгляд, американцы умеют рассказывать истории, поэтому их кинематограф такого планетарного масштаба. У вас нет ощущения, что многие российские фильмы, они невнятны по содержанию? Почему, на ваш взгляд, американцы умеют рассказывать увлекательнейшие истории, а у российских это не всегда получается?
Ну, у меня там приятельница в Лос-Анджелесе, у нее муж продюсер, вокруг него много молодежи, как собрались там в компании, человек 100, наверное, так сказать, молодых сценаристов, и там несколько было режиссеров, огромный котел с этим, как его, с какой-то там итальянской, так сказать, едой, мало питья, никто не курит, кроме девочек, которые, значит, на балконе, так сказать, дымят, так сказать, все купаются голые в бассейне, что это является самым нормальным совершенно, в общем, веселье такое, и я думаю, что я попал в центр, так сказать, молодежный, так сказать, молодой, так сказать, этой тусовки.
Богемной
тусовки. Успешных людей, потому что у всех, в общем, у всех машины, у всех особняки, у всех свои, так сказать, бассейны. Я говорю, слушай, а какие у них сценарии? Много, полно. А какие поставленные картины? Он говорит, ни одного. Что, ни у кого? Он говорит, ни у кого. Я говорю, как они живут? Что, они веселятся, они плачут? Да у них обеспеченная жизнь совершенно. Все, что они пишут, будет куплено. А почему? А потому что так работает индустрия. Она на 100 купленных и оплаченных сценариев запускает в производство один фильм. А на 8 запущенных в производство выходит на экраны один фильм. И этот фильм, вот мы ругаем и говорим, плохой, секой, но он проходит по миру. То есть 1 к 800. И индустрия считает правильным оплачивать сценарии, чтобы сценаристы были в форме, чтобы они были, так сказать, в порядке, чтобы они работали и знали, что когда стукнет час, и судьба их позовет, так сказать, они будут работать. И эта индустрия опирается не только, так сказать, на мощный слой, так сказать, талантов, которые приезжают со всего мира, чтобы хлопотать своим лицом, так сказать, на десятках кинопроб перед ролью. Она опирается на то, чтобы сценаристы работали. И неграмотного сценария не имеет шанса просто быть купленным и оплаченным компанией. Вот это вот. И для того, чтобы быть купленным и оплаченным, он должен соответствовать каким-то параметрам, так сказать, параметрам, так сказать, вовлечения зрителей в этот фильм. И так работает индустрия. Она работает не тем, что она учит людей, а тем, что она дает возможность им жить до того момента, когда они окажутся востребованы.
В России нет киноиндустрии, об этом уже писали, говорили многие. Это первое, а второе, нет лишних денег, чтобы оплачивать тех людей.
Это не лишние, это самые необходимые деньги.
Но
деньги
их нет,
для того, чтобы создать базу, это самые необходимые деньги. Но она работает наоборот, с другого конца совершенно. Сделайте нам фильм, который бы говорил нам о нашем патриотизме, и пусть он будет похож на тот фильм, который снимался 70 лет тому назад великим режиссером, там Михаилом Ромом, так сказать, да. И вот сделайте нам нового адмирала Ушакова. Адмирал Ушаков снимался по сегодняшним понятиям за неслыханные миллионы. У Рома был неслыханный талант, он находился в неслыханных тисках, он проклинал, так сказать, эту, как бы, свою судьбу, которая заставляла его снимать эти картины, но талант сильнее.
Роланд Фридше, второе немецкое телевидение.
Курт Куров, вы только что говорили о деньгах. Александр Наумович, скажите, пожалуйста, вот сейчас, в принципе, есть новая политика российского государства, которая предусматривает выделить бюджетные деньги между мейджорами, которые должны вот вложить в кинопроизводство. Вы думаете, это тот путь именно, чтобы дать толчок российскому кинематографу, чтобы как-то выйти из нынешнего кризиса?
Это вынужденный путь, вы знаете, и нельзя сказать, хорош он или плохой, он вынужденный. Поддержка российского кино, которое осуществляло Министерство культуры и государство, она не была бы системной, они давали деньги на старт, на сценарий, на фильм, на производство фильма, но уже на то, чтобы раскрутить фильм по, значит, стране и показать его зрителям, уже денег не было крутить сам. А там все позиции захвачены коммерческим кинематографом, американцами, которые на год уже планируют все. И у российского фильма очень мало шансов попасть в кинотеатры. Тогда что делает продюсер? Он не может работать так, чтобы этот фильм разорил его, правда? Он пилит бюджет, какую-то часть этого бюджета оставляет на то, чтобы платить себе зарплаты и своим сотрудникам, иметь какой-то доход для того, чтобы следующий проект можно было делать. А у него нет другого выхода. Он не может, значит, этот бюджет он изначально распилен не потому, что продюсер жулик, а потому, что он поставлен в ситуацию, когда он не может заниматься тем, чтобы продукт, созданный им, дальше, так сказать, получил поддержку государства, без нее это бы нельзя, и каким-то образом попадал на экраны. И даже лучшие картины превосходных режиссеров, таких как Леша Балабанов, например, так сказать, они идут там в 2-3 кинотеатрах, так сказать, пресса о них пишет, а зрители их не видят. Так что в этой ситуации крупный продюсер все-таки делает, так сказать, серьезный, так сказать, фильм, хотя не такой хороший, как можно было бы на эти деньги, так сказать, снять. А мелкие просто, ну, эти деньги растекаются и исчезают. И 100 продюсеров появилось, так сказать, а картин никаких. И мне говорят, они воруют. А что им делать? Они поставлены в эти условия. Значит, хотя бы те 8 мейджеров, которые находятся как бы на виду, которые гарантируют, что картина будет сделана, что продукт будет делать, и у них есть, так сказать, его и честолюбие, так сказать, и уважение и к себе, и, ну, как бы, и к зрителям, они это гарантировали, они получают эти деньги. Может быть, не самый лучший вариант, потому что лучше бы, так сказать, еще, так сказать, там полсотни молодых ребят, чтобы продебютировало. Но я не вижу другого пути.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях кинорежиссер Александр Мита. Вопросы ему задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Александр Голубчиков, главный редактор интернет-издания «Filmsru. Настоящее кино». Александр, ваш вопрос.
Александр Наумович, вот мы сейчас говорим о тех бюджетах, которые распределили между мейджорами, но их выделили под определенные условия, что должно быть снято какое-то кино по государственному заказу. Вот каким, на ваш взгляд, сегодня должно быть кино, снятое по заказу, чтобы... Вот, в свое время ведь было много фильмов там про трактористов, про там работниц шоколадных фабрик и так далее. Вот каким сегодня должно быть кино по госзаказу, чтобы тот самый тракторист Вася почувствовал, что его работа престижна, что то, что он делает, это делается на благо страны. Но это говорится не только там про трактористов, про вагоновожатых, про машинистов метро и так далее.
Ну, какой-то пример для образца было бы глупо предъявлять, но примерно я могу сказать, что вот картина Дмитрия Астрахана «На свете живут хорошие добрые люди», она, несомненно, патриотична, но она показывает это, ну, режиссер и сценарист, и все создатели фильма показывают свой патриотизм, так сказать, не декларируя его, так сказать, а сокрушаясь по поводу несовершенств человеческой природы, с юмором, с самоиронией, с энергией, которая заставляет зрителя вовлекаться в этот фильм, и, в общем-то, с мастерством. Вот когда есть мастерство, так сказать, сценариста типа Олега Данилова, когда есть мастерство режиссера, который уважает контакт со зрителем, и когда есть ориентация на то, чтобы эта картина была, ну, социально востребована, чтобы человек был социально ответственный, тогда, по-моему, это имеет шанс.
Понятие патриотическое кино, оно разное. Вот любимый ваш режиссер Балабанов наверняка считает, что его фильмы тоже патриотические.
Я тоже считаю, что патриотизм, по-моему, не там, где, так сказать, режиссер, так сказать, со знаменем в руках, так сказать, бежит, и чтобы все за ним, так сказать, бежали. А когда он говорит
О болевых точках?
О болевых точках, о том, что мы боль. Мы не даем рецепты. Сокрушается вместе с нами, и я сокрушаюсь вместе с ним, и хочу, чтобы было лучше. Вот когда в итоге фильма я хочу, чтобы стало лучше, да, по-моему, это патриотично. Когда мне говорят, как хорошо у нас, я не думаю, что это патриотично для фильма, так сказать. Для...
Скажите, почему у нас нет традиции политического кино? Вот, казалось бы, на России сам Бог велел снимать такие картины за последние 3 десятилетия. Здесь было несколько событий, которые потрясли мир. Перестройка, распад империи, приватизация и 2 операции преемника, о которых все знают. А почему у нас нет режиссеров уровня Майкла Мура или Оливера Стоуна, которые бы откликались на текущие события? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? Это что, страх, отсутствие гражданской позиции или неумение делать политическое кино?
Ну, самоцензура, конечно, существует. Гражданская позиция, по-моему, есть у всех, независимо от того, хочешь ты этого или нет, она обязательно на какой-то гражданской позиции стоишь. А сделать такую картину, а что с ней дальше делать? Даже если я потрачу, так сказать, 2 года на такой сценарий, кто возьмется за него? Большой риск, выхода нет.
Но почему?
Выхода к зрителям, так сказать, тоже нет, так сказать... Нет, такой традиции не вырастает, вы знаете, фильмов на уровне вот такой самокритичности, которая отличается, скажем, так сказать, на европейские картины.
То есть самоцензура?
Очень большую роль играет.
Но у вас было когда-нибудь желание делать фильм, допустим, о кремлевских обитателях, живых?
Никогда не было.
То есть у вас тоже самоцензура?
Нет, просто меня другое интересует.
Но это можно рассматривать природу человека, да, внутри этих кремлевских стен, о том, как человек принимает решения, это же всегда интересно, которое влияет на нашу жизнь.
Ну, достаточно книжек, по-моему, есть какие-то книги журналистов, которые проникли туда и пишут разоблачительные материалы. Мне хватает. Но я не думаю, чтобы так уж народ интересовало. В России же происходят другие процессы. Процессы, когда страна стремительно разбегается в разные стороны. Когда страна была как бы социально, так сказать, примерно равная, так сказать, бедной, богаче были, так сказать, скрытой. А теперь она стремительно разбегается на очень-очень богатых, на миллиардеров, так сказать, и на очень-очень бедных. Она как бы стремится к Индии, только Индии, которая в жестоком климатическом поясе. В Индии мог человек родиться и прожить всю свою жизнь, так сказать, на этом...
На улице.
На улице, нормально, и нарожать там кучу детей, так сказать, и так они, так сказать, и копошатся в ногах. И это не мешало Индии, так сказать, существовать, так сказать, как в какой-то части цивилизованной стране. Прекрасные компьютерщики, прекрасные доктора, которые работают по всему миру, и работают во всем мире, так сказать, нормально, и уважают, так сказать, их. Но с другой стороны, эти миллионы, так сказать, они копошатся, так сказать, в грязи, в смраде. И у меня страх, что Россия в эту сторону бежит. Правда, длинной истории не получится, потому что холод все-таки он истребит этих нищих людей. Но она идет в эту сторону. В сторону сейчас идет очень стремительный процесс, так сказать, обогащения, классового разделения.
Ну, об этом можно говорить тоже сквозь призму власти.
Да. По-моему, это важнее того, кто занимает какую позицию, так сказать, в Кремле, в Москве или где-то еще, так сказать. Там все одно круг чиновников, а не друг друга.
Они принимают решения, которые отражаются в жизни, то есть от их решения и зависит жизнь тех людей, о которых вы рассказываете. Роланд Фридше.
Вы говорили, что это не ваши интересы, вот, снимать политическое кино, но, насколько я знаю, вы восхищаетесь, допустим, документальным кино, которое именно посвящается политике. Вот, вы Кончаловского хвалили, вот, на 17-м фестивале в Екатеринбурге, вот, 4 года тому назад. Да. Вы, в принципе, вот так, очень так отметили фильм. Вы жалели, в принципе, то, что поведение россиян подтверждает слова Осипа Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. Да. Ну, то есть, может быть, вы тогда, если вы не хотите снимать политическое художественное кино, а документальное кино?
Документальное кино было, понимаешь, очень интересно. Но, по-моему, телевидение все-таки это делает. Только надо для этого ложиться спать очень поздно, потому что оно не в прайм-тайм, эти передачи идут, а как бы там где-то после 10, вот, а уже после 12 можно искусство смотреть. После часа до утра. Но никто не может себе позволить, по-моему, такой жизни.
Но вы могли бы снять фильм о движении «Наши»? Вот поехать на Селигер и снять что-то подобное, то, что делал Климов. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Вот пионерлагерь кремлевского разлива.
Я думаю, человек более молодой, вот Паша Бардин, снял такой фильм. про то, как фашисты возникают.
Нет, я про движение наше.
Да, но я говорю про любое социальное, так сказать, движение. Для этого нужно быть все-таки как бы из этого поколения. Когда сверху смотришь, так сказать, как дедушка на это дело, то контакт возникает хуже.
Александр Голубчиков, ваш вопрос.
Вы ведь были и сценарным доктором, по-моему, Бекмамбетова на «Черной молнии».
Нет.
Это слухи.
Я просто смотрел материал, что-то мне нравилось, что-то нет. Но это классная работа на московском уровне, конечно.
Ну вот, в любом случае, по этому поводу вопрос. Бекмамбетов, там, студия Disney пытаются делать на российской почве, в российском кино, фильмы по западным лекалам. Но выходит это смешно. Вот как-то коряво немножко, хотя, казалось бы, технологический уровень очень высокий, и картинка прекрасная и так далее. А в чем проблема вообще? Почему вот это у нас получается фальшиво сделать голливудское кино в России? Вот почему это фальш сквозит из каждого кадра?
Ну, я бы так не сказал. Из каждого кадра там фальш не сквозит. И уровень как бы технический в картине «Черной молнии», так сказать, значительно выше всего того, что было перед этим. И то, что делает Бекмамбетов, у меня вызывает глубокое уважение. Он с неуемной совершенно энергией пытается то, что он с успехом сделал в Америке, делать в России или на этом, так сказать, в самом случае, так сказать, на уровне стран, соседствующих с Россией, так сказать, там Казахстан, Киргизия. Вот это, по-моему, очень важная работа. Но нельзя, никто не может сразу быть во всем грамотен. Это процесс. Когда таких картин будет 4-5, и каждый будет учитывать ошибки предыдущей, тогда это будет, может получиться хорошая картина. Там есть классные моменты, есть, ну, скажем, сокрушительные просто ошибки. Они естественны для картины, которая хочет одним прыжком перепрыгнуть пропасть, которая не может быть в один прыжок, так сказать, преодолена. Но когда-то сказал, по-моему, Черчилль про Хрущева, да, что он хочет перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Когда ты хочешь перепрыгнуть в два прыжка, ты проваливаешься. Значит, надо выстраивать мост. А мост – это профессия, это азбука. И раз уж зашел разговор об Бекмамбетове, то я не вижу, так сказать, более такого, так сказать, обнадеживающего и продуктивного человека сегодня для российского кино, чем Тимур Бекмамбетов.
Тут не только вот фальшивость, может быть, не только во всем, а в том, что пытаются привить жанровые клише какие-то свойственные для Голливуда. В российском кино, как таковой жанр, он такое ощущение, что он отсутствует или о нем он был забыт?
Нет жанровых клише, чисто голливудских. Голливуд использует жанровые клише, которые имеют отношение к истории драмы от Аристотеля и Шекспира до сегодняшних дней. Он американизирует вот эти общечеловеческие, так сказать, и вневременные ценности драмы, потому что драма, она, так сказать, структурирована еще за много сотен лет до Аристотеля, он только словами это подтвердил, а потом все драматурги, и Шекспир, и Чехов, и хорошие образцы, так сказать, современных сценариев, они работают по этим, это не клише, это, как бы сказать, это условия развития контакта со зрителем. Вот в чем. Если контакт со зрителем опирается, так сказать, на картины, которые он видел, любит и дает ему понимание жизни, да, он все это, он это принимает тогда и смотрит на вашу историю. Если контакт со зрителем все время напоминает вам, о, это я видел в американском кино, это я видел в другом американском кино, что не впаривает мне американское кино, так сказать, про эту «Черную молнию», так сказать, ребята, да я лучше пойду смотреть американский фильм. Вот в чем проблема, понимаете, у нас нету своей базы зрительских картин и нету своего, только, как бы сказать, пути, как осваивать вот это общечеловеческое наследие развития, ну, как бы драмы.
Скажите, а вот российский блокбастер, он по структуре чем-то отличается от американского или французского? Или это почти то же самое?
Но отличается тем, что он не может охватить зрителей во всем мире и заставить их с восхищением смотреть за экраном. Отличается тем, что нет сопереживания, у тебя нет идентификации со всеми зрителями, так сказать. А почему-то, так сказать, российский человек считается чем-то особенным. Это неправильно, никто не особенный.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мин Шакир. У нас в гостях кинорежиссер Александр Мита. Вопросы ему задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Александр Голубчиков, главный редактор интернет-издания «Films.ru. Настоящее кино». Мы вернемся через несколько минут.
Русские школы на постсоветском пространстве. Кому и зачем они нужны? Как воспитать русскую душу за рубежом? Своим опытом в классном часе свободы делятся учителя из Казахстана, Украины, стран Балтии и Армении. Первый раз в эфире в воскресенье 7 ноября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Главные редакторы нескольких российских изданий требуют встречи с руководством страны, чтобы обсудить проблему безнаказанности нападений на журналистов и общественных деятелей. В субботу вечером на сайте OpenSpace.ru появилось обращение журналистов и общественных деятелей к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием полного расследования обстоятельств покушения на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В центре Москвы сегодня активисты Коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции. По данным корреспондента «Радио Свобода», демонстрантов несколько тысяч. Они прошли маршем по Тверской улице до Театральной площади, где проводят свой митинг. Сегодня же на Поклонной горе прошел многотысячный митинг Союза десантников России. Основное требование митингующих – отставка министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника генерального штаба генерала Николая Макарова. Российские правозащитники обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой расследовать обстоятельства нападений на журналистов и представителей общественных организаций, боровшихся против строительства трассы через Химкинский лес. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву. Масахару Коно в среду был временно отозван на родину в знак протеста против поездки президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своими северными территориями. Находящийся с визитом в Индии президент США Барак Обама высказался относительно усилий правительства Пакистана в противодействии терроризму. Обама отметил, что Исламабад изживает метастазы экстремизма не так быстро, как хотелось бы Вашингтону. В Азербайджане проходят парламентские выборы. На 125 мест в парламенте претендуют более 700 кандидатов. На востоке Афганистана обнаружены тела 5 полицейских, которые исчезли несколько дней назад после нападения боевиков. Вы слышали новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях кинорежиссер Александр Митта. Вопросы ему задают Роуан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Александр Голубчиков, главный редактор интернет-издания «Filmz.ru. Настоящее кино».
Не тормозимся!
Переложите реверс!
Хвост оторвет! Выполнять!
Лесник.
Не забыл меня на чужбине?
Не забыл, государь. По-прежнему предан тебе. И душой, и телом.
Ой, Ли, докажи. Вот, супостат на плахе. Ненавистник всех моих свершений. Сруби ему голову.
Слышь, Маров, ты чё к моей девчонке лезешь, а?
Откуда знал, что он твоя?
Теперь знаешь, и не лезь, понял?
Римляне! Ваш император убит революционерами! Но у тирана остались друзья. И вот один из них, Антоний, произносит над телом Цезаря речь.
Ты неси меня, река, за крутые берега. Где поля мои поля? Где леса мои леса?
Ну, это фрагменты из ваших фильмов, естественно, все их узнали. Скажите, Александр Наумович, вот вы сняли очень много фильмов, а есть фильм, который вы не сняли, о чем страшно жалеете?
Ой, гораздо больше фильмов, которых я не снял.
Ну, назовите хотя бы
трое один. Больше.
Один фильм, который, ну, просто вот дерет душу вашу.
Я не снял свою версию «Вишневого сада», абсолютно не похожую ни на одну из тех, которые были, и, по-моему, была бы она очень актуальна. Но, что-то французы пообещали деньги, в последний момент отказали, и я как-то не стал настаивать, ждать годы для того, чтобы получить российское финансирование. А надо было ждать, надо было делать. И вообще то, что я не снимал Чехова, это... Я считаю, огромное упущение.
Я бы хотел бы вернуться к той теме, которую в первой части поднял Роланд. Это о финансировании кинематографа. И немножко шире посмотреть на этот вопрос. Вот вечная тема художника и власти. Обратите внимание, что вот российская или советская интеллигенция почти всегда была лояльна к власти. Вот, от лизоблюдства и братания до молчаливого согласия. Лишь единицы могли себе позволить идти против течения. А почему? А потому что все время культура финансируется из бюджета. Художники, творцы сами не в состоянии заработать деньги. Речь идет о кино, о театре. Если взять, к примеру, США или допустим, Великобританию, то там ни кинематограф, ни театр, по-моему, даже ни балет, ни симфонический оркестр не финансируются государством. А у нас те, кого принято считать творческой интеллигенцией, не могут слезть с бюджетной иглы. Отсюда и зависимость. На ваш взгляд, может быть, не надо финансировать? Может быть, попытаться самим выживать, и тогда уйдет эта самоцензура, о которой вы сказали, и человек станет более внутренне свободным, не будет той лояльности к власти.
Ну, к этому все идет, вы знаете.
Да к этому не идет. А о чем вы говорите? Идет борьба за бюджет, идет за борьба за кормушку.
С одной стороны, идет борьба за бюджет, за кормушку, с другой стороны, техническое оснащение кинематографа стремительно дешевеет. Просто еще совсем недавно нужно было 500 000 для того, чтобы получить, ну, как бы, техническое оснащение картины, а сегодня монтажная у тебя на квартире, пожалуйста, пристроена, так сказать, к твоему компьютеру. Снимать можно на фотоаппарат. Освещение вообще нужно только для того, чтобы добиться художественного эффекта. Не нужно повышенного уровня света. Я помню, я поразился, я консультировал японский проект большой очень про войну 1605 года, про Цусиму, это все, что связано с ней. И, значит, японцы при свете ставят свет при маленьком, а потом тушат его и в полумраке снимают. Я поразился. Почему? Потому что когда света мало, тогда изображение вытягивает подробности и как бы тонкости объема всего, получается гораздо лучше совершенно. То есть скоро мы в полумраке сможем снимать нормально. Значит, вам нужно то техническое оснащение, которое может себе позволить человек со средней зарплатой. Если у тебя есть идеи, и минимальные 2-3 тысячи долларов, ты уже можешь снимать картину со своими друзьями. Что так и делают многие люди. И это, конечно, альтернативный путь. Это путь, который позволяет большому количеству людей, так сказать, думающих, так сказать, свободно, независимо, двигаться в направлении того, чтобы снять свой фильм.
Но вот. Фильм, сделанный на коленках, никто не увидит, или мало кто увидит.
Фильм, сделанный на коленках,
знаете.
Я вам скажу так. Вот, скажем, картины Алёши Балабанова, они по модели приближается к фильму, снятому на коленках. Там минимальное, так сказать, техническое оснащение, а мысль, так сказать, прёт. Фильм Паши Бардина, 88, да? Фильм, который снят был за маленькие деньги. Сейчас Рената Литвинова сняла фильм, большой, серьезный фильм за 100 тысяч долларов. А уже я знаю ребята, которые снимают уже за 40 тысяч долларов, за 30 тысяч долларов. Когда такие фильмы появятся, то из них не может сразу это быть фильм «Лес гениев». Не хватает людям чего? Техника дешевеет, а грамотность не возрастает. Вот в чем проблема. Нет технологической грамотности. Люди не понимают, что процесс кино – это процесс коллективного действия, которым кто-то руководит, и которое как-то планируется, и которое должно вести тебя от старта к финишу. Вот этого нет понимания. Этого нет понимания и у людей, которые кончают 4- и 5-летнее образование. Этого нет понимания у людей, молодых студентов, так сказать, которые кончают эти высшие заведения у нас. И поэтому продюсеры не уважают этот диплом. Им все равно сегодня, где бы ты ни получил, даже не надо диплом. Покажи то, что ты снял на коленке, и продюсер даст тебе возможность дебютировать в сериале где-то и сделаешь следующий шаг. так. И большие мастера европейские, ну, скажем, Тони Скотт, Ридли Скотт, они сняли, так сказать, сотни, они начинали в Англии. И они снимали клипы, рекламные всякие дела, набивали себе, так сказать, руку, и потом из них получали серьезные режиссеры. Человек, который сразу, так сказать, послушал что-то там себе, так сказать, на курсе, так сказать, сидел, так сказать, и слушал, и слушал. Когда ты слушаешь преподавателей, ты не можешь ничему научиться, ты учишься только тогда, когда ты снимаешь. И все хорошие киношколы, они заставляют людей снимать, снимать, снимать и снимать. Американцы это делают как хоккеисты на драфте, просто чтобы люди боролись за свое место на следующем, так сказать, фильме. Европейские картины просто дают тебе возможность снимать, снимать и снимать. А у нас сохраняется традиция, когда человек много слушает, много культурно образовывается, к нему приходят люди, там грамотные, что-то ему читают. Но сейчас сегодня это можно в интернете получить, не надо ходить в институт.
То есть надо слезать с бюджетной иглы или нет?
Ну, надо слезать с бюджетной иглы.
То есть государство не должно финансировать
кинематограф? Не должно, все равно должно финансировать картину. Оно должно, когда лучшие картины будут проходить помимо государства, то тогда они станут реальными претендентами на то, чтобы получить помощь государства. Скажем, Валерий Тодоровский, его совсем, его трудно как бы упрекнуть в том, что какой-то его фильм, так сказать, ну, является, так сказать, выражением официальной точки зрения, но тем не менее он вошел в эту восьмерку.
Ну, вы знаете, мне кажется, пока государство будет финансировать кинематограф, он будет неконкурентоспособен на европейском рынке, по крайней мере, я про американский просто молчу.
Да, но он будет не способен, и когда он не станет его финансировать, то же самое. Вопрос в том, чтобы финансирование кинематографа было системно, от сценарного замысла до картины в кинотеатре. Вот когда эта линейка будет выстроена, тогда, по крайней мере, у реальных, так сказать, продюсеров появится желание снимать такой фильм, который принесет им доход у зрителя в кинотеатре, а не, так сказать, в момент, так сказать, когда они пилят бюджет, понимая, что никто все равно этот фильм особенно не увидит.
Роланд Фридж, ваш вопрос. Александр Наумович, вы только что жаловались о качестве российского кинематографа, но вы сами же преподаете в ГИКе, у вас есть...
Нет, я в ГИКе не преподаю.
Ну, у вас семинары, вот, допустим, да, точные, да, семинары, да, вот, и, да, допустим, список вопросов к сценарию, да, и вы только что хвалили, в принципе, своего бывшего ученика Диму Коробникова, который, да, вот только что выпустил, да, фильм «Ярославль». Получается, что вы ему тогда передали Коробникову, допустим, чтобы он, как вы сами оценили или назвали этот фильм, что он блокбастер?
Ну, это громко сказано, но во всяком случае это постановочный фильм и сделан в стремительные совершенно, так сказать, сроки за довольно небольшие деньги, и при том, что пришлось разгребать сценарий просто, так сказать, как кучу, так сказать, какого-то чужеродного материала, из которого он вытащил сюжет и внятную историю. Режиссеру сегодня приходится от начала до конца преодолевать общую неграмотность, общее как бы непонимание того, как фильм движется, так сказать, по этапам от как бы начала кульминации. Азбука не может быть предметом творческих усилий. Она должна автоматически сидеть, ее надо как-то преподавать. Но пока в России это не очень-то работает.
Александр Голубчиков, ваш вопрос.
В Голливуде широко распространена практика киноэксперимента. Очень много есть независимых режиссеров, которые снимают, о чем мы говорили немножко ранее. Но есть и фильмы, которые не боятся выпускать в широкий прокат, хотя фильм, казалось бы, он не укладывается ни в какие рамки. Вот как пример «Зомби по имени Шон», британская эта комедия про, соответственно, зомби. Потом сейчас экспериментальный очень большой проект выходит «Гордость и предубеждение зомби», опять-таки, когда классическая история, в которую вклиниваются сюжеты, казалось бы, взгляд на историю с другой стороны. Сейчас вроде планируют экранизировать «Анна Каренина, Андроид», тоже перефразирование как бы классики. Вот почему такие вещи в Голливуде возможны, а в России, если приходишь к продюсеру, предлагаешь какое-то кино, которое не укладывается в привычные рамки, никто на это денег не даст, и никогда такой фильм в производстве не будет запущен. Вот почему, на ваш взгляд?
Правильно, не будет запущен, потому что у этого фильма нет никаких шансов дойти до зрителя. Нет системы, нет сети независимых кинотеатров, которые показывают такие картины, не сформирован зритель, который может ходить на такие картины, телевидение не будет покупать такой фильм. Куда же ему деваться? На что уйдут деньги продюсерские? На ветер?
Ну, на ваш взгляд, вот продолжая эту тему, почему за последний год резко интерес упал к российскому кино? На ваш взгляд?
Это драматично. Это драматичная история. Вы знаете, по-моему, люди, которые делали свои фильмы с самыми лучшими побуждениями, с желанием, чтобы зритель пришел в кино и, наконец, так сказать, восхитился российским кино, они в чем-то просчитались, и зритель перестал ходить на эти картины именно благодаря тому, что эти усилия были предприняты. Понимаете, «Обитаемый остров» — это картина, которая была сделана с полной совершенно, я знаю, самоотверженностью всех людей, с максимальным количеством тех профессионалов, которые были на сегодня, так сказать, на рынке, с большим серьезным финансированием, так сказать, людей, которые, ну, рискнули своими деньгами и потеряли их, так сказать. И там было несколько каких-то просчетов, не мое дело их перечислять, которые оторнули зрителей от кино. И теперь уже идет человек в кино, российский кино, это вот такой, который, с которым тогда ушли, или который нам там тогда поругали, не будем ходить. Теперь труднее завоевать репутацию российского фильма.
Я бы хотел бы задать вопрос, немножко отвлеченный от кинематографа. Вот меня в последнее время волнует вообще поведение человека, мотивация его поступков. Вот в качестве примера я хочу взять историю с отставкой Лужкова. Очень многие люди от него отвернулись. Те люди, которые ему присягали на верность, смотрели ему в рот, когда он говорил, а теперь прячутся, и никто в его защиту, за исключением одного-двух человек, не выступает. Другая история — Михаил Ходорковский. Под угрозой смерти, пыток, болезней, длительного тюремного заключения почти никто его не предал. Ни один из его ближайших там коллег и друзей не сделал того, что мог бы сделать, чтобы спасти свою шкуру. Вот на ваш взгляд, вот две эти параллельные истории. Почему в одном случае люди поступили так, а в другом по-другому?
Мне трудно, я очень далек.
Это же человеческая природа.
Я очень далек от чиновников и никогда у них.
Но это
не
вопрос же не о чиновниках,
а еще дальше от банкиров.
Нет, вопрос касается вот поведения человека. Почему в одном случае предательство, а в другом случае попытка все-таки спасти себя и друга? Вас не потрясла эта история? Вы знаете, вот Иосиф Кобзон, судя по тому, что пишут в блогах и на нашем радио это озвучивали, к Владимиру Ресину подошел и сказал: «Ты не еврей, оказывается, ты иуда». Слышали эту фразу?
Не слышал, но знаю, да.
Но вот вас это не потрясает?
Ну, Кобзон верный человек, вы знаете, Кобзон давно восхищал меня еще с того времени, когда он, в то время, когда террористы, помните, захватили этот...
Норд-Ост.
Ну, Норд-Ост, так сказать, да, он пошел туда, значит, договариваться с ними и вывел девочку. Я тогда еще им восхитился. И кроме того, когда я вижу, как он преодолевает свою болезнь, и никто не понимает, в каком тяжелом состоянии он выступает на сцене, он хочет быть...
Нет,
он... Это личность. Это яркий человек, яркая личность, верный, преданный человек, который предан всем своим идеям сегодня. И он продемонстрировал, он выводил Лужкова из этого дела. А люди, которые предали Лужкова, люди, которые боятся себя, они воровали там вместе, все в куче, так сказать. Они брали, наверное, это я так понимаю, они боятся за себя. И чего им, так сказать, светиться? Сейчас надо спасать себя, раскидывать деньги куда-то, куда-то.
А чем вы объясните то, что вот Ходорковского не предали его ближайшие, его друзья и коллеги? Под угрозой попасть в тюрьму надолго. Вот им некоторые люди отсидели, некоторые были при смерти, взять того же предпринимателя Алексаняна, юриста Бахмину. Вот тут предательство не произошло. Это вас не потрясло?
Не потрясло, но во всяком случае это оставило какую-то надежду, что все-таки что-то верное и преданное как бы своим идеям существует еще в России. И в этом мире, который работает на деньги, в котором этого нет.
Не любите говорить о политической теме?
Я не люблю говорить того, в чем я не очень сильно ориентируюсь, понимаете? Вот я работал с композитором Шнитке, один из самых умных людей, которых я знаю, самых образованных. Он говорил: я знаю только музыку, ничего другого я не знаю. Это он знает до конца. Вот я знаю только одно, так сказать, как структуры помогают смотреть картину. Тут я могу убеждать. А что там происходит у банкиров, вы знаете?
Не у банкиров, это человеческий вопрос.
Когда большие деньги, это не человеческий вопрос. Я знаю человека, к которому отношусь очень серьезно. Это, может быть, не для того, чтобы это попало в передачу, а просто чтобы объяснить мои судьбы. Серьезный человек, который сам банкир, он довольно негативно относился к Ходорковскому, меня это удивляло. Он говорит: он такой же, как все остальные, просто на него, так сказать, вот клин, так сказать, уперся, так сказать, совершенно. Он также, так сказать, стремительно, так сказать, богател за счет других и был нетерпим к этому делу, так сказать, ко всем протестам, так сказать, и не
хотел помогать товарищам, которые попали в беду. У меня там какой-то банкир попал в беду, и люди собирали деньги, чтобы банк его не лопнул. А Ходорковский сказал, пусть сам, так сказать, выбирается. Так что представить ситуацию так, чтобы Ходорковский это некий, так сказать, идеал, светлый ангел, так сказать, с сверкающими крыльями, так сказать, которого опустили в грязь и топчет ногами, трудно.
Да никто не говорит об идеале. Речь идет о том, что закон используется избирательно.
Хорошо. Законы, в данном случае закон используется избирательно. Почему? Потому что Ходорковский оказался, так сказать, реальной опасностью для существующей власти. Он решил, что его деньги позволяют ему активно выступать на политическом фоне. А власть говорила так: у вас есть деньги, так сказать, ну вот и сваливайте, так сказать, не мешайте нам, так сказать, держать власть в своих руках. Он захотел бороться на том поле, где не может победить, так сказать, ни Ходорковский, ни Лужков, так сказать. Кто наверху, тот хозяин. Отчаянная, грустная, печальная реальность сегодняшней России. Если ты не понимаешь этой реальности, ты гибнешь. Невзлин же повел себя по-другому, свалил и уговаривал на Ходорковского уехать. Чего он оставался, когда все другие олигархи уже были смыты с поля зерни? На что он надеялся? Надеялся, что он станет реальным политическим противником сегодняшней власти. Нет, ему сказали, не станешь реальным политическим противником. При Сталине просто убивали, так сказать, все выковали. Теперь сидит. Это грустно, это печально, это как бы визитная карточка сегодняшнего реального понимания реальной ситуации, но это реальность.
Скажите, а вот перед вами когда-нибудь стоял выбор совершить предательство и тем самым спасти себя, или наоборот пожертвовать там какими-то своими амбициями, своим материальным положением, чтобы спасти другого человека?
Уходил, как правило, от этой ситуации раньше, чем она возникала. Знаете, есть такой разговор, что вот как он может брать взятки, я бы никогда не взял, а тебе предлагали? Нет, знаете, мне жизнь не предлагала таких вариантов, к сожалению, а может, к счастью. Или я уклонялся от этой возможности, как только возникала какая-то критическая ситуация, я уходил на поле своей самостоятельной работы. Я ведь не принадлежу никакому списку. Я не член этих академий, я не член комиссий, я не, так сказать, единственный российский режиссер, имеющий длительный опыт работы за рубежом и книгу по профессии, но я преподаю только там, где я сам себя объявляю в интернете, ни один институт не хочет взять меня. Я не нужен как технолог. Вот сегодня то, что мне кажется самым важным, людям, которые преподают, кажется совсем неважным, потому что они работают по системе как бы любви. У нас как учат учеников, так сказать, любят их, набирают мастерскую и любят. А когда ты любишь, то можно чего-то не знать. И когда ты говоришь с человеком, со студентом, то не говоришь ему вот это твои ошибки, а ты говоришь, мне кажется, дурная вкус. По вкусу, так сказать, плохо, понимаете, я думаю, как я могу говорить по вкусу человеку в возрасте моего внука совершенно, я говорю, вот скелет у тебя такой, попробуй обрасти его, так сказать, своим мясом, так сказать, и у тебя будет больше гарантий. Эта технология не принята, так сказать, но мне не приходилось выбирать. Что мне делать, так сказать, продавать свое, так сказать, свое понимание для того, чтобы снять какой-то телевизионный, так сказать, сериал. Я просто от них отходил от самого начала.
Роланд Фридж, ваш вопрос. Раз мы уже о реалиях России говорим, вы как гражданин России, как вы ощущаете вот свою страну? Вот Ходорковский заявил в последнем своем слове, вот в суде, что ему стыдно за государство российское. А вам стыдно или не стыдно за Россию?
Сложный вопрос. За что-то стыдно, что-то рождает надежду.
А за что?
На что-то я надеюсь, так сказать. Мне стыдно, что все тонет в коррупции, что коррупция системна абсолютно, так сказать, что без коррупции не делается, так сказать, ничего. Мне стыдно, что борьба за взяточничество была объявлена властью и как-то растворилась. Непонятно, так сказать, что. Мне стыдно, что мелких взяточников берут, а крупные ведут себя, так сказать, совершенно спокойно. Ну, это все, так сказать, уже связалось, так сказать, в такую сеть, которая опустила Россию в рейтинге этих независимых государств на какой-то бесконечно низкий, так сказать, уровень. За это мне стыдно. А за то, что в России рождается, так сказать, невероятное количество талантов, как будто специально, так сказать, я вижу очень много талантов наружу. За это мне не стыдно. Это уже, это у меня надежду, так сказать, рождает.
К этому ни власть, ни вы, ни мы с вами не имеем никакого отношения.
Ну, я вообще не имею отношения к власти. Да.
Люди рождаются сами по себе, и, скорее всего, это божественный дар. Александр Голубчиков, ваш вопрос.
Александр Иванович, постоянно кино делает какую-то, создает какую-то модель поведения, создает лидера, ну, по крайней мере, массовое кино, которое популярное, народное, обязательно есть какой-то герой, за которым народ готов следовать, подспудно или нет. Вот, скажем, Балабанов создал народного героя Данилу Багрова, а сегодня такого героя нет. каким, на ваш взгляд, сегодня может быть или должен быть тот самый киногерой, которого начнут цитировать, которого будут любить, за которым пойдут и так далее? Вот,
я могу сказать на конкретном примере. Празднуется в ближайшее время 75 лет Олег Павловичу Табакову. Это человек, у которого вся жизнь была посвящена одной идее, и он развивал ее все время от самого начала до как бы сегодняшнего дня, и все ветви этой идеи получили развитие. И эта идея не возникла у него в голове, так сказать, она имела корни. Корни развития русского театра от Станиславского через его учителя Олега Николаевича Ефремова. И театр «Современник», он работал в этом театре как актер успешный, так сказать, можно сказать, даже преуспевающий, так сказать, и воспитывал молодых. Он учил студентов, захотел сделать из них театр. И долго очень пробивался к этому театру, и все-таки этот маленький театр «Табакерка» он сделал. И эта идея медленно зрела, идея создать новый театр, театр нового поколения российских актеров, которые развивают традиции предыдущих поколений от Станиславского, так сказать, и «Современника» дальше, она родилась. И сейчас возникает его театр в центре Москвы, большой серьезный театр, где это новое поколение актеров получит возможность расти, развиваться, так сказать, и создавать, так сказать, свое искусство на следующие традиции. Вот это человек, у которого жизнь подчинена одной идее. Когда такой человек появляется, вот он сегодня является идеалом. Если когда человек тонет в море вот этих жизненных компромиссов и не имеет стержня, не имеет цели, герой не получается, и не играет никакой роли. Какую социальную, так сказать, формацию он находится? Это может быть и богатый банкир, бедный человек, так сказать, который воспитывает пятеро детей, так сказать, и человек без рук, без ног, так сказать, который себя, так сказать, как-то устроит. Если у человека есть идея, которой он способен подчинить свою жизнь и выразить ее, это сегодня очень важный человек, очень важный социальный герой. Вот это я так понимаю.
Ну, а гражданский активист может быть героем?
Конечно. Несомненно, это должно быть его качество. Кризис такой гражданской социальной ответственности сегодня есть, очевиден, так сказать. Человек, который успешен, а не, так сказать, растоптан временем, тоже должен быть социальным сегодняшним героем, потому что людям надо дать надежду. Какую-то человек, который ведет себя вот так, как вы сказали, как ведут себя верные друзья в ситуации, так сказать, когда жизнь грозит им чем-то, когда верность надо доказывать. Это тоже, это все очень многое.
А теперь, как обычно, журналисты выскажут свое мнение о беседе с Александром Метой. Александр, вот ваше впечатление очень коротко.
На мой взгляд, Александр Наумович, своя позиция у него очень четкая по поводу того, что современное кино, да, в нем должна быть технология, и в российском кино тоже, и этой технологии нам не хватает. И, по-моему, вот именно когда народ начнет учиться не столько искусству, сколько работать по каким-то поликалам, по какому-то скелету, и уже на это наращивать свое искусство, вот тогда, я надеюсь, что в нашем кинематографе все будет хорошо.
Роланд Фридши, удовлетворены ли вы ответами Александра Меты?
В принципе, да, потому что я чувствую его призвание. Он хочет продвинуть вот российский кинематограф, и он это хочет делать через своих птенцев, то есть своих учеников. Вот, и я думаю, на этом поприще, вот я думаю, он может внести свой вклад, потому что, к сожалению, сейчас его фильмы как-то немножко забыты здесь, а чтобы снимать новый большой фильм, денег нету. Поэтому я думаю, работать преподавателем, и там вот свои знания, свои способности он может так как-то реализовывать.
Мне наша беседа показалась интересной, и я пришел к выводу, что Александр Наумович все-таки человек скорее бесконфликтный, чем конфликтный, очень дипломатичный. Те вопросы, которые ему мало интересны, он их старательно, в общем-то, обходит. Ну, наверное, для режиссера, который снимает кино, это очень важно, уметь найти контакт со всеми, со зрителями, с теми, кто дает деньги, от кого зависит судьба творца. Но вот такое качество очень необходимо современному творцу. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был кинорежиссер Александр Мета. Вопросы ему задавали Роланд Фридши, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Александр Голубчиков, главный редактор интернет-издания Films.ru «Настоящее кино», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Мумин Шакиров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». We'll be right back.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».